Добрый день, дорогие друзья! С вами «Архивная революция» и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, ведущий научный сотрудник Юго-Западного университета города Курск Валерий Николаевич Замулин. Валерий Николаевич, приветствую.
Добрый день.
Я не ошибся, все правильно сказал.
Все, государь, все нормально.
Отлично. Сегодня мы хотели с вами поговорить о такой довольно тяжелой истории, а именно о окружении советских войск южнее Прохоровки. Правильно я понимаю?
Да, да. Вообще окружение, оперативное окружение советских войск в ходе Курской битвы и особенно первой начальной фазы Курской оборонительной операции было достаточно много, несмотря на то, что мы готовились 3 месяца. Опять же, сразу скажу, окружение, которые были в июле 43 года, и не только под Прохоровкой, вообще полосе Воронежского фронта в начале июля, их было 5. Но все они это... произошли не потому, что был просчет командования или какие-то войска были нестойкие, поэтому отступили и произошло окружение. Наоборот, все эти окружения – это результат высокой стойкости войск Воронежского фронта.
То есть не отступали люди, да?
Не отступали, да, не отступали до последнего. И, кстати, вот эти, сами эти окружения, несмотря на те потери, которые были понесены во всех этих 5 окружениях, в общей сложности немцы взяли в плен около 27 тысяч личного состава. То есть это штатная численность 3 дивизионного стрелкового корпуса. Для 43-го года, для лета, это достаточно большие потери. Но если брать первый период Великой Отечественной войны, это, конечно, скромные потери. Тем не менее, надо понимать, еще раз акцентирую это внимание, окружение – это результат... прежде всего, стойкости советских войск. И лишь в одном месте был допущен серьезный просчет. 11 июля про окружение в излучине Пены, там была проблема в неувязке между командованием 6-го танкового корпуса и командованием 6-й гвардейской армии. В результате окружение все равно было бы, но не столь значительным. В общем, там не очень хорошая ситуация была, но это как бы тема другого разговора. А что касается... нашей основной сегодняшней темы, это окружение южнее Прохоровки, то оно так и вошло в историю, и до последнего времени его в отечественной историографии практически не рассматривали. Немцы называли его окружение севернее Белгорода, там, южнее Прохоровки, а в советской историографии это как бы окружение вообще не существовало.
Ну, сразу, наверное, скажем, что это не окружение войск 5-й гвардейской танковой армии,
да,
естественно.
Да. Это окружение войск 69-й армии, которая изначально с апреля 43-го года была выведена в район Прохоровки и прикрывала этот район. В результате окружение это произошло из-за следующих причин. В конце марта 43-го года, 27 марта официально считается, наступила стабилизация на советско-германском фронте на юго-западном направлении в районе южной части Курского выступа. К этому времени, с 22 марта, сменилось командование Воронежским фронтом, пришел командующий, бывший командующий юго-западным фронтом Ватутин, вступил в должность и сразу же начал разрабатывать по распоряжению Ставки. В апреле начала разрабатываться Курская оборонительная операция. Каждый из командующих, который удерживал Курский выступ, это Центральный Воронежский фронт на севере и Воронежский фронт на юге, должны были представить к концу апреля свои планы и свои замыслы относительно того, как вести дальнейшие боевые действия. И в случае, если поставка принят решение, что перейти к обороне, или же перейти к наступлению. То есть оба командующие изначально готовили 2 варианта плана. Первый вариант плана, оборонительный, который в основном был реализован с 5 июля 43-го года, был утвержден в конце апреля 26-28-го. Воронежский, командование Воронежского фронта прибыло в Ставку 26 апреля, и был утвержден их план. А Центрального фронта через двое суток, 28 апреля, Рокоссовский вместе с членом военного совета представил Сталину план оборонительной операции. И, в принципе, вот эти планы, они были утверждены, и затем, конечно, совершенствовались в течение последующих 2 месяцев, уточняли что-то. Но принципиально план оборонительной операции был сверстана командующими обоими фронтами единой Курской оборонительной операцией. На первом этапе Курской битвы была единая Курская оборонительная операция до выхода. И вот в рамках вот этой Курской оборонительной операции планы командования фронтов были сверстаны и утверждены в конце апреля. И уже в этом варианте плана Ватутин заложил свою главную изюминку. Вот развести ударный клин противника, который, как он предполагал, будет наносить удар на Курск через так называемое Баянско-Прохоровское направление, то есть вдоль Баянского шоссе за воротом, прямо на Баянь или же на северо-восток. Вот этот вариант, что основная группировка будет наносить удар вдоль Баянского шоссе, а вспомогательная, вероятно, на Старый Оскол или Новый Оскол, вот она, вот это видение, оно и оставалось приоритетным, доминирующим в руководстве Воронежским фронтом до начала Курской оборонительной операции. И, в принципе, она оставалась верным. Как вариант, были еще варианты, резервные, так называемые. Но эти резервные Ватутин и его коллеги держали в голове, но реализовывали основной. И оборона устроилась по основному плану и так далее. Ставка, как уже известно, допустила просчет в определении направления главного удара. Было решено, что основные силы противник бросит южнее Орла на Курск, а в группировку севернее Белгорода она будет более слабая. И исходя из вот такого представления, естественно, и строились подходы к системе обороны. Кроме того, был важный вопрос решен в конце июня. Немцы тянули с наступлением. И 28 июня, во время очередной встречи военного совета Воронежского фронта с верховным главнокомандующим в Кремле, Сталин решил, отдал распоряжение, что если до 15 июля противник не перейдет в наступление, 15 июля перейдет, 15-16 апреля перейдет в наступление Центральный фронт, а 19-20 Воронежский. У Центрального фронта к этому времени была мощная артиллерийская группировка, 4-й артиллерийский корпус прорыва, и после этого... И вот эти все решения, они, конечно, сыграли важную роль и наслоились один на другой, и сыграли важную роль в проведении Курской оборонительной операции. Ватутин и до этого понимал, что главная группировка, разведка ему доносила, плюс он был великолепный штабист, он чувствовал противника, он видел, как это все делается перед его фронтом, но донести свое волнение, что перед ним, перед его фронтом большая группировка, до Сталина у него не получалось. В том числе по объективным причинам. Вот это неудачное наступление зимой 43-го года, когда пришлось отступать, выйдя до Днепра, потом операция «Звезда». Это все наложилось. И в том числе отношение Сталина к нему. И, вероятно, чтобы не бередить вот те проблемы, Ватутин все вопросы свои, чаяния, проблемы и беспокойства выражал, прежде всего, заместителям. Значит, Жукову рассказывал, что вот я считаю, что у нас будут основные развиваться события, и начальнику генерального штаба Василевскому. Оба маршала с ним согласились. Но ничем помочь существенно не могли. То есть усилить Воронежский фронт Сталин не позволял. Тогда Ватутин решил разработать свой план, который был основан на тех силах и средствах, которые были выделены ему, плюс по максимуму усилить местность, использовать ее для отражения противника. И он разработал вот этот план Ватутина, который я впервые в своей книжке описал, и на основании документа. Суть его заключалась в том, чтобы ослабить, во-первых, создать мощнейшую систему обороны на Баянском направлении, но дивизию, которая Баянское шоссе удерживает, вытянуть в ниточку, первую дивизию, то есть первой эшелоне, да, стык армий 6-й гвардейскую, которая прикрывала Баянское направление, и 7-й гвардейской, которая второстепенное, значит, Карачанское направление. Вот этот стык нарезать четко на болотистую местность, где сходятся Липовый и Северские Донцы. Так вот, тут Донец, да, речка, в районе Белгорода, как известно, стык. Самый сложный участок, самый проблемный всегда, даже если немцы прорвутся, они влезут в болото, а прорваться будут танками. Кроме того, на стыке было создано, на флангах 6-й гвардейской и 7-й гвардейской была создана самая мощная артиллерийская группировка, плотность. Но это было, казалось, мало Ватутину. Он считал, что противник в любом случае даже это может проломить и смять. И тогда он решил, что вот в этом междуречье, которое вот на карте как стрела, как острие стрелы, Липовый и Северский Донец, вот эту территорию, он решил ввести части 69-й армии, конкретно 48-й стрелковый корпус, которым с 4 июля стал командовать генерал-майор Рогозный, бывший начальник штаба армии. Зачем это было сделано? Во-первых, это укрепило Обаянское и Карачанское направление. То есть, если немцы будут двигаться по Обаянскому шоссе, то дивизию-то в ниточку он зачем приглашал? И вот когда, если немцы пробрутся вдоль Обаянского шоссе, то 48-й корпус нанесет фланговый контрудар. Это раз. А во-вторых, то же самое произойдет и с Карачанским направлением. Но главная задача вот этого выступа заключалась в том, чтобы создать условия, при которых немцы не смогут далеко, даже при большом желании и напоре, далеко войти в оборону фронта. То есть, вот они зашли и остановились. Не может ударный клин идти по расходящимся направлениям далеко. Надо вот эту группировку, которая на флангах, надо уничтожать. А уничтожать группировку, сильную группировку в междуречье, подготовленную к обороне, это крайне сложно, затратно и долго. Вот на это рассчитывал Ватутин. Кроме того, он как штабист просчитывал на сегодня, завтра и дальше. И он предполагал, что если в ходе оборонительной операции удастся, как планировалось, остановить противника на первой армейской полосе, то вот этот выступ мы удержим. А затем, если немцы войдут основными силами по Обаянскому шоссе, то вот этот выступ, который рядом с Обаянским шоссе находился, можно будет ввести резервы и мощным ударом отсечь эту группировку. Вот этот замысел, вот этот план и подтолкнул к жесткому поведению командующего Воронежским фронтом при угрозе окружения 48-го корпуса. То есть, когда эта угроза была явно начала прослеживаться, командующий фронтом вместе с заместителем Сталина Георгием Константиновичем Жуковым, маршалом Советского Союза, сделали все, чтобы до последнего бойцы и командиры 48-го корпуса держали этот выступ. Очень был удобный, этот район был очень важен и удобен для нанесения ответного удара. И если бы его, конечно, удержали, то ситуация могла бы для ударного клина 4-й танковой армии ГОТА, основных ударной группировки, которая двигалась на Курск с юга, была бы очень сложная, тяжелая. И могли бы вот эти ударные силы быть отсечены. Готе об этом знал, чувствовал и понимал, поэтому очень внимательно следил, что происходит в Междуречье. Курская оборонительная операция началась 5 июля. До 9 июля основные боевые действия разворачивались в районе села Яковлево, Верхопенье, то есть южнее Новоселовки. И до линии село Васильевка, станция Беленихина на Прохоровском направлении. То есть вот здесь два танковых корпуса, ГОТА 48-й и армия ГОТА 48-й, Кнобельсдорфа и корпус СС действовали, попав в систему обороны Воронежского фронта, топтались на месте, бились, несли потери, уничтожали наши резервы. В общем, такое было, так, свара такая была. То каждый день тяжелейшие бои шли, небольших и больших танковых группировок на очень достаточно узком участке фронта. И когда стало очевидно, что 7-го, 8-го начали подходить первые резервы ставки, в частности, 10-й танковый корпус, 2-й танковый корпус, ГОТ понял, что вот его планирование, его предположение, что если тут вот быстро не прорваться и вот это бои продолжатся, то русские могут подтянуть эти резервы, начинают сбываться. и он с Манштейном 9 июля принимает решение, что надо уже думать не о прорыве к Щеграм и Курску, то есть реализации главной цели цитадели, а надо создавать условия, убирать фланговую угрозу для вывода ударной группировки 4-й танковой армии. Вот это стало толчком для реализации плана окружения Курского выступа. Вот этого междуречия, выступа южнее Прохоровки. До 9 июля включительно выступ, где находился 48-й корпус, тут еще сюда ввели 2-й танковый корпус, он стоял как, вот, как скала, несмотря на то, что с обоих сторон на него сжали фланговые дивизии и корпуса СС, и армейской группы КЭМ, вжали, но система обороны, которая была выстроена, плюс сложная, сложнейшая местность, позволяла воинам 48-го корпуса это держать. И Воронежский фронт поддерживал здесь оборону достаточно. Кроме того, очень прочная оборона была достаточно, прочная долгое время относительно была оборона, держала советское в излучении Пены. И вот эти две мощные группировки, которые на флангах ударной 4-й танковой армии вот, держались прочно, пугали и тревожили и Манштейна, и Гота. И с 9 июля, вечером 9 июля принимается решение развернуть ударный клин от северо-запада, от северо-востока на фланги, на восток и на запад. Совсем, вот это решение, было, дальнейшая ее реализация привела к тому, что 4-я танковая армия с силами корпуса СС ударила на Прохоровку. Произошло 12 июля знаменитое столкновение на Прохоровском поле двух ударных группировок армии Ротмистрова и Жадова с одной стороны и корпуса СС с другой стороны, в результате которого советские войска понесли большие потери. Не только две гвардейские армии понесли большие потери, но и державшие оборону в районе Прохоровки и междуречье Северского Липового Донца 69-й армии. Вот 48-й корпус, это войска 48-го корпуса держали Прохоровку, а армия Жадова и Ротмистрова вводились с их, в их полосе и с позиций их. И вот когда эти две гвардейские армии понесли потери, а с ними понесли потери и дивизии Рогозного, командира корпуса, и противник вышел к Прохоровке, не занял ее, а вышел к Прохоровке, а с юга 11 июля армейская, 3-й танковый корпус армейской группы через полосу 7-й гвардейской прорвался к Ржавцу, то вот выступ в междуречье. И вот на горловине этих выступов начали образовываться ударные группировки. Они образовываться начали с 11-го, 12-го. И командование Воронежского фронта понимало, что счет накопления сил, во-первых, прорыв, во-вторых, накопление сил, а в-третьих, силы были танковые. А это значит, большая вероятность того, что эти группировки ударят по флангам корпуса Рогозного и отрежут его в междуречье.
Валерий Николаевич, а вот такой вопрос возникает, как бы, ну, а все-таки, может быть, этот удар с группы КЭМП на соединение с вторым корпусом был для того, чтобы все-таки уничтожить вот эту группировку советских войск и продолжить генеральное наступление на Курск впоследствии? А не для того, чтобы отходить, я имею в виду.
Ну, по документам это четко прослеживается, что нет.
То есть решения были немцами приняты уже?
Да, это раз. И, во-вторых, советское командование тоже это все прекрасно понимало. Почему? Потому что 4-я танковая армия, начав 5 июля наступление, уже 6-го, в середине дня, была на Прохоровском направлении, примерно в 10 километрах от Прохоровки. Стремительный рывок. А Кемф начал наступление 5 июля и вышел в район южнее, 18 километров южнее Прохоровки, 11-го. Было понятно, что тут группировка действует слабее, а здесь более мощная. Поэтому удар двух гвардейских армий был нацелен именно вот на более активную, более мощную группировку, которая подошла к Прохоровке с юга-запада а не с юга.
Нет, я это все понимаю прекрасно.
Вот, да. Поэтому, вот это понимание, что, где какие силы действуют, да, и то, что эти силы были разные, и, но то, что это были танковые силы, это было очевидно, но и силы были разные, то есть учитывалось, кто как двигался. Тем более, если против 7-й гвардейской действовала ударная группировка Кэмпфа, армейская группа Кэмпфа. Да, гвардейская армия была мощная, но когда немцы все-таки продавили вот эти ее полосы, две полосы, и вошли в третью, то на третьей полосе действовал 35-й гвардейский стрелковый корпус 69-й армии. Он был слабее, тем не менее, движения-то особого не было. Следовательно, группировка в любом случае здесь была слабее. И действуя посуточно, прослеживая движение посуточно, командование Воронежского фронта увидело, что уже все. Вот-вот эта группировка сейчас сдыхается. То есть, если она куда-то там доползет, ну, до Курска это точно не доползет.
Не, я понял, если они сомкнутся между собой, отрежутся, потом все-таки продолжат наступление на Курск.
Так вот, сомкнуться им попытались не дать 12 июля. И ударили по самому мощному звену, который быстрее всех вышел в Прохоровке. И Гот это понимал. Будут бить по самому активному. Поэтому вечером 11 июля дал приказ командиру лейбштандарта Вишу перейти к обороне. Не наступать утром 12 июля, а перейти к обороне. Удар был нанесен. Результаты были понятны какие, всем известно. Армия Ротмистрова понесла большие потери. Практически корпус был полностью уничтожен, выведен из строя и по личному, по численности личного состава, и по вооружению только на Прохоровском поле, вот в районе высоты 252,2. А Гот 10 июля предполагал захватить Прохоровку не только для того, чтобы вот этого удара не было, потому что он ждал его. Войска, разведка докладывала, подходят силы, какие, непонятно, но силы подходят. Поэтому он ждал и решил захватить Прохоровку, но не удалось. Но он хотел взять Прохоровку, поставить заслон восточнее. И если бы эти войска подходящие были не столь значительные, ударить в тыл 48-му корпусу. А решение о том, что надо выходить из этого, я, как уже сказал, было принято 9-го. Фланговые угрозы убрать. Да, безусловно, если бы вот они не взяли Прохоровку, окружили вот эту группировку Рогозного, и образовалась дырка, грубо говоря, да? Ну, естественно, все бы туда рванули. Кто ж такую возможность не... Хотя рвануть далеко уже сил не было. 8 июля в 48-м корпусе и в корпусе СС потери были бронетехники, то есть выведены из строя, до 60%.
То есть они пока бодались с нашими танкистами на Брянском направлении.
Да. Причем часть этих потерь была по техническим причинам. Пантеры. 100 пантер стояли, и ремонтировать было нечем. Начальник штаба 4-й танковой армии, он записался их записки, то есть на память для оформления журнала боевых действий, что пора что-то решать. У нас танки стоят, ремонтных подразделений нету, ОКХ молчит, что делать непонятно. Надо теребить, иначе что же мы... Идет операция, а знаменитые танки, эти пантеры пришли, и что? Ну, представляете, 100 танков стоит, и ничего не
делает. Из 200.
Да, из 200. Это по техническим причинам. Мало того, что там были подбиты еще, а то по техническим. К 10 июля немцы, Великая Германия могла в день использовать 16-25 пантер. И все. Из 204. Ну, что ж это? Что это за танковая бригада? И когда стало ясно, что Прохоровку не взять и в тыл 48-го корпуса не войти, было принято решение все равно окружить вот этот злосчастный выступ. В этом выступе находились 4 стрелковые дивизии. Части 2-го полностью гвардейского танкового корпуса Бурденева, части усиления, артиллерийской и так далее. После 12 июля командование Воронежского фронта поняло, что тут что-то собирается, что-то похожее на окружение. Поэтому Ротмистрову было отдано распоряжение собрать силы, значит, прикрыть прежние юго-западные направления, юго-западные крайны Прохоровки, и часть сил выдвинуть южнее, вот на распорках вот этих, где поставить танковые бригады, в частности, вот 32-я была туда выдвинута, и механизированные. Потому что сил пехоты, которые там, они были на пределе, физические силы. Не хватало патронов, люди, туда было сложно привести, в том числе из-за нерасторопности тыловых служб 69-й армии, туда с перебоями шло продукты питания, боеприпасы, немцы там висели, вот авиация там висела в последнее время, вот это с 13-го, 14-го, там, потому за каждой машиной гонялись. Это проблематично. И главное, люди бились сутками, они были на пределе. Танкисты были выдвинуты сюда, и благодаря им корпус Рогозного продержался еще до вечера 14 июля. Но когда танки были выбиты, ротмистры были полностью выбиты, кстати, вот Василевский понимал, что вот может такая ситуация случиться, что сомкнут, а тут дырка. И еще 12 июля из 40-й армии вместе с Ватутиным было принято решение перебросить 32-ю истребительно-противотанковую бригаду и поставить ее вот в качестве резерва. То есть, если сомкнут, то рывка не получится.
На Курск, да?
Ну, хотя бы вот за третью полосу не получится. То есть, дырка, а там то стояла бригада трехполкового состава, значит, то есть 60 стволов, плюс еще там средства усиления, там пехоту поставили для того, чтобы прикрыть. Это, в общем-то, нормально, если учитывать участок 18 километров. 18 километров, значит, одна истребительно-противотанковая бригада, стрелковые дивизии, там минометные полки стояли, то есть это нормально. Для создания плотной противотанковой обороны это было вполне нормально было. И вот 14 числа Василевский докладывает Сталину, что несмотря на то, что он формально должен был быть уже на юг для координации Юго-Западного и Южного фронтов, он все равно доложил, какая ситуация складывается в районе Прохоровки, что нужно ожидать удара на окружение. Но это же план Ватутина. Он в него вложил все. И этот план по разведению ударных группировок, то есть 11, когда 5 июля началось наступление, 4-я танковая армия вышла на Прохоровское направление, и все, и стало. Армейская группа «Кемп» вышла на Карачанское направление, и 11 числа ползла до Ржавца. То есть вот этот клин, он сыграл свою роль. Он сдержал ударные группировки. И потом было признано, вставкой было признано, и Жуков потом написал даже в своих мемуарах, в 60-е годы написал, когда еще можно было критиковать, то даже маршалу было опасно и нехорошо, что мы неправильно оценили силы противника севернее Белгорода. Здесь была главная группировка. И ставка понимала, что здесь, и то, что план Ватутина сработал по разведению вот этих двух группировок, все оценили правильно. Но Ватутину хотелось не только первой части, чтобы план сработал, развели и остановились, но чтобы еще сюда ввести резервы и отсечь. Возможность такая была. Была такая возможность до 12 июля. И он эту возможность сам своими руками ликвидировал, нанеся удар танковой армии Ротмистрова в очень тяжелых условиях, на местности, где танки не могли действовать мощным бронированным клином. Армия Ротмистрова, потеряв значительную часть бронетехники, не смогла помочь Воронежскому фронту удержать горловину, то есть удержать вот этот клин. А следовательно, вот этот выступ, командующий Воронежским фронтом, лишился возможности ввести сюда резервные дивизии, которые уже шли со Степного военного округа, со Степного фронта. Сюда планировалось ввести 53-ю армию. Ее потом ввели, но ввели уже поздно, когда и ударить под брюшье 4-й танковой армии. в ночь на 14 июля немцы танковыми группами и мелкими группами мотопехоты сомкнули кольцо ударами из района станции Беленихина с севера и с района станции села Щелоково-Шахово. На встрече ночью встретились они и создали так небольшое кольцо окружения. Кольцо это оказалось неплотным. И дивизии по глубоким оврагам, балкам начали выходить. Отдал приказ на отвод, на вывод корпуса, отдал сам командир корпуса, то есть не дожидаясь пока что. То есть он, это был критический момент, нужно было выходить. И он отдал распоряжение, Рогозный комкор, он сам лично выводил, ездил к командирам дивизии в ночное время на Виллисе, показывал, вот куда выводить, очередность вывода и так далее. То есть надо отдать должное командиру корпуса вот, и мужеству его, и стойкости, и ну, храбрости. Ведь там фронта
боевой генерал был, он дивизии есть, летом 41-го года командовал на Юго-Западном фронте.
Да, потом начальником штаба был, там, то есть он такой. Вот, и он действительно приложил максимум усилий. Командующий 69-й армией специальную группу сформировал, направил его в Шахов, чтобы помочь командиру корпуса. Ну, это как бы такая была, знаете, мера демонстративного характера. Туда нашли члена военного совета, то есть заместитель по строевой. Ну, фактически там были, в общем, уважаемые люди, но они не имели ни такой штабной структуры, которая могла отслеживать ситуации, ни реальных рычагов управления. Ну, знают они что-то там об изменении обстановки, а что они могут сделать? Рогозный там сидит, он все решает. Он в окружении, но у него под рукой силы. Вот, то есть, ну, демонстрировали активность штаба 69-й армии.
А быстро ударить нечем было?
Нечем.
Уже все танки закончились, 5-я армия гвардейская.
Было, там ситуация такая была. Вот, там ситуация вот какая была. Накал был такой, знаете, 12 июля произошло эти события. Судя по некоторым воспоминаниям, документам, в общем-то, верховный главнокомандующий знал о том, что произошло уже вечером 12 июля. И он кипел, потому что танковая армия ротмистра была нацелена на Харьков и дальше на Украину. А тут за 12 часов, 10-14 часов боя армию в значительной мере обескровили. И, конечно, вот. И последующие события свидетельствуют, что он был очень недоволен и командованием Воронежского фронта, и прежде всего своим представителем Василевским и так далее. И когда Василевский, а Василевский понимал, он исходил из того и не из плана, который верстался раньше, до Курской оборонительной операции. Он был, по большому счету, тут в полях, он пахарь был. И он исходил из того, что сейчас планы то планы. И Харьков, и Украина, это хорошо, понятно. Но сейчас-то надо что-то делать. Да, просчитались, да, допустили просчет с 12 июля. Но сейчас-то что-то надо делать дальше. И он предложил для того, чтобы удержать все-таки, удержать выступ в Междуречье, предложил, позвонил Сталину и предложил использовать для усиления армии Ротмистрова, которая держала горловину, первый механизированный корпус Соломатина. 53-я армия еще шла, а корпус уже был в районе Корочи. Сказал, давайте мы нанесем короткий контрудар вот по этим силам, которые двигались в районе Ржавец, Щелоково, и не допустим окружения. А когда вот это напряжение спадет, местность останется, мы введем тогда основные силы 53-й армии, и тогда мы реализуем вот план, который разработал Николай Федорович, и он, в принципе, был одобрен, и показали события, что он нормально работает. Вот тут у Сталина никаких. Корпус должен стоять под Корочей и не разрешил его использовать. То есть вот вы мне говорили, что успех будет 12-го, а что получилось? Вы сейчас бросите в бой механизированный корпус Соломатина, угробите, а потом что? И придете, скажете, давайте еще резервы. Ну, это я утрирую. Ну, суть так, если грубо говоря, это вот ситуация такая была. Вот тут просчет был, явный просчет, но он, я думаю, это эмоциональный больше просчет был, что ну, вот этот момент был, и в этот момент можно было не допустить окружение корпуса Рогозного, а не допустив полностью реализовать замысел, вот план Ватутина. Других сил у Воронежского фронта не было. Это был первый механизированный корпус Степного фронта Конева.
То есть у Воронежского фронта к этому моменту своих резервов уже не было таких
серьезных? Уже не было. И не только подвижных, да, крупных, но вообще резерва не было. Он сидел на резервах, которые выделял Степной военный округ, с 9-го фронта, уже фронт Степной. И, естественно, он был подчинен лично Сталину. Против использования, раздергивания сил, естественно, выступал Конев. Ну, его можно понять. Две армии забрали, потом еще две армии забрали. Ну, понятно, а чем я буду командовать, командующий фронтом, да? Сейчас поставят задачу, решай, чем. Вот это 14 июля можно было не допустить, но получилось. В ночь на 14 июля начался выход дивизий, и дивизии начали выходить по-разному. Значит, ну, на отдельных участках были паника, возникла, да, на некоторых подразделениях не дошло приказы, поэтому они бились до последнего, поэтому и официально вот в окружении там 6,5 до 7 тысяч людей числилось без вести пропавших бойцов, командиров, в том числе два командира полка, несколько командиров батальонов, там, рот и так далее. Здесь же произошла трагедия. Почему так произошло, я с уверенностью не могу сказать. 375-я дивизия, которая тоже должна была выходить, но по балке, сухая плота, она начала выходить, и в этот момент часть, уже когда из боевых порядков по реке Липовый Донец, она ходила через балку, балка была широкая такая, длинная, к селу Малояблоново. И вот когда головная колонна уже подходила к селу Малояблоново, подошли танки на берега этой балки и начали колонну резать. И пулеметами, и танками. В общем, это была ночь, рассвет. В общем, там все... Командир дивизии отдал приказ части батальона вернуться, чтобы создать боевое хранение, потому что немцы смяли боевое хранение и подошли. В общем, началось всклок, били, крушили. В общем. И эта дивизия понесла самые большие потери. Официально командир дивизии 16 июля докладывал члену военного совета, на заседании военного совета 69-й армии, что вот при выходе, ну, значит, в балке, дивизия потеряла 3200 человек. Это были данные, которые он оперировал вот-вот. Но часть вернулась, часть погибла. Значит, основная, в том числе, попали, ну, в основном это были пленные. Попала в плен значительная часть командного состава. Я уже сказал, это были командиры двух полков, командиры нескольких батальонов, рот, командир дивизиона, это инженеры там, дивизионные и так далее. То есть командный состав. По документам, которые сейчас вот я получил недавно из семьи подполковника Фролова, командира одного из полков, который прошел все лагеря, остался жив и оставил после себя, ну, когда фильтрационное дело было, и он писал объяснительную, при каких условиях он попал в плен. И вот он эту объяснительную записку мне передала семья. Я совершенно недавно ее получил и только знакомлюсь. Но суть из него выходит, из этой документы выходит следующее, что там не так все просто было. И вот эта дивизия 375, она попала под удар не только потому, что немцы смяли их боковое охранение, но и потому, что соседи начали нарушать очередность. 93-я гвардейская стрелковая дивизия частично должна была выходить следующей, а полки и батальоны, командование этих полков не удержало, они побежали. Побежали, сами смяли боевое хранение, то есть не смяли, а наши начали пропускать их, и за ними потянули за собой части 167-й пехотной дивизии, а тут подошли танки, в общем, вот так все получилось, ну, страшно такое, месиво было кровавое. Вот ликвидация вот этого всего котла немцы фактически завершили только вечером 16 июля. И только вечером 16-го. Но все-таки вот это окружение, оно было очень достаточно крупным. И немцы побоялись, у них был план еще ударить все-таки, развернуть отсюда силы, развернуть в тыл 40-й армии, так называемый план Роланд. если уж мы тут не получились, мы еще раз не только не просто будем отходить с этой горловины, да, но мы еще так развернемся хорошо, чтобы обескровить побольше войска Воронежского фронта. Но окружение это, которое произошло, немцы поняли, что тут не развернешься. Иначе, получается, они развернутся, а эти окруженные силы могут сами вдарить в тыл. В общем, там вот это...
То есть, двое суток они сражались с
окружением. И двое суток, да. Это вот этот корпус, хотя он фактически вышел основными силами, тем не менее уничтожение, там, потом зачистка вот этой территории, а там еще ж получилось так, что если как командир корпуса знал, вот разведка доносила, что в том рощице, значит, небольшая группа, там 100 человек, 50 человек, они сами не прорвутся, туда направлялись на танках. 2-3 танка, десант, пробивали коридор, выводили, танки гибли, но людей выводили. То есть и такие были примеры, то есть старались вывести, вот как-то спасти людей. И это все было, а танки идут, а то его знает, 3 танка едет, а там еще 10 танков будут. Поэтому немцы отсюда противотанковую артиллерию не убирали, и дивизию не смогли снять, 167-ю пехотную, хотя фактически там все было, можно было снять для вот этого Руланда. И 2 дивизии здесь прикованы были, 6-я, 7-я, это 3, 6-я, 7-я частично, 19-я танковая дивизии были прикованы, плюс Das Reich и 167-я, то есть получается 5 дивизий там ликвидировали вот этот выступ, тем более, несмотря на то, что было окружение, но там же люди-то отбивались как могли, с зубами там, в общем. И вот это, конечно, очень трагическое событие, потери здесь были самые большие в окружении, из 5 окружений здесь потери были наших войск самые большие, но и стойкость, и значение вот этого в ходе вывода корпуса и приковали силы окруженные к себе очень большие. И, конечно, когда я впервые вот познакомился с этим во всем материалом, обобщил и написал свои книги, то у меня тоже было такое чувство, знаете, с одной стороны, мне было очень приятно, что я рассказал людям о подвиге вот этой мощной группировки. Да, столько людей погибло, но они выстояли, они сыграли очень большую роль в удержании этого рубежа. И с другой стороны, мне было все равно обидно, знаете, вот оскомина остается, что столько сил вложили вот в этот выступ, столько людей погибло, чтобы его удержать, чтобы сделать... Они сделали огромное дело, они выполнили долг до последнего. Курская оборонительная операция была успешной. Удержали противника, нанесли ему существенные поражения. Но вот план Ватутина не был до конца реализован. А если бы он был реализован, можно было еще больше сделать. И вот те жертвы были бы значительно перекрыты. Они не были бы в какой-то мере напрасны. Да? Они все не были напрасны. Но вот значение вот этого...
Так для развития больше,
да,
было
возможностей. Больше, да, возможностей было для развития. И, возможно, вот тогда бы, если бы можно было это реализовать в полном объеме, план Ватутина, конечно, было бы совсем по-другому. Но случилось то, что случилось, и мы должны сегодняшние обязательно вспоминать вот этих людей, которые погибли, которые были пленены, которые получили увечья вот в тех знаменитых и незнаменитых боях по окружению. Ну и еще раз подчеркну все, что все окружения на Воронежском фронте практически произошли в результате вот стойкости и беспримерного, без преувеличения мужества красноармейцев и командиров Красной армии.
Ну да, если так посудить, сколько на них там людей навалилось. Там, с одной стороны, 3 танковых дивизии, с другой стороны, эсэсовская дивизия,
да, плюс 167-я пехотная. Там еще
прям скажем.
Тут получалось так. Моторизованная дивизия Das Reich и 19-я и 7-я, они играли основную скрипку. 6-я поддерживала танковая дивизия, а 167-я пехотная и 168-я пехотная. То есть раз, два, три, 6 дивизий окружали, а потом это все, тут махина огромная, да, они были обескровлены существенно за это время.
Но и наши к этому времени серьезно.
Да, но и наши это были какие. Тут действовали, вот, то есть 4 дивизии, корпус Бурденного был, который действовал здесь, и он держался, основной костяк был, он к вечеру 14 июля был практически обескровлен, осталось там, по-моему, 15 танков. И он отошел просто. А армия Ротмистрова вот эту не позволила образоваться вот этой бреши, несмотря на то, что там бригада стояла, 32-я истребительная. Сюда Ротмистров подвел по распоряжению Ватутина 10-ю и 11-ю механизированные бригады закрыли. Танков не было, но это пехота была, не то артиллерия закрыла. То есть бреши не было. И когда вышел 48-й корпус, это уплотнил. Тут фронт был уплотнен, дивизии, которые превратились практически в полки, тоже требовали отдыха, хотя бы минимально, люди-то не железные. Конечно, с другой стороны, это вот отход корпуса Бурдейнова был полезен и для нас. Войска, и, во-первых, уплотненные боевые порядки, войскам дали отдохнуть, и для больных, ведь потом они впереди же были-то бои тяжелейшие, наступательные операции полковые Струмянцы, а ведь и войска там же участвовали. Никто же с них ответственное за знание врага с наших пределов не снимал. И эти же войска после отдыха бросили потом на Украину, да, наступление. Их надо было тоже как-то беречь же, воевать же, оставаться.
Ну, печально, что все-таки не решились бросить первый механизированный корпус туда.
Да, и я считаю, это мое субъективное мнение, человек, который занимается этой историей, но я не могу ничем подтвердить. Скорее всего, это было вот реакция отторжения Сталина, потому что вы обещали, вот, две армии гвардейские пришли для контрнаступления. Вы сказали, нужно использовать для обороны. Я дал армии. Что получилось? Колоссальные потери, армия обескровлена.
Да, я вам вчера дал 850 танков в трех корпусах.
Где
вы
они?
Сейчас опять просите меня.
А теперь вы требуете механизированный корпус, вы сейчас бросите, и что? Завтра 10 танков останется. И с чем я буду освобождать захваченную территорию? Это вытекает, это не кажется, это вытекает из документа. Возможно, я более эмоционально так красочно описываю, но из документа это вот так вытекает. Потому что доклад Василевского был, просьба о первом механизированном выделении для контрудара была. Естественно, если Василевский такая просьба была, это была, значит, просьба и Жукова. Такие вещи делаются только коллегиально, обсуждаются, потом выделяются. Вот, но почему отреагировал Верховный так, запретил использовать механизированный корпус? Ну, я думаю, это вот именно по этой причине.
Ну, то есть, по сути, это вот стало таким единственным, наверное, немецким большим успехом и следствием вот этого прохоровского боя, да?
Да, да. То есть, последствия 12 июля стало окружение, фактически окружение. Оно было оперативно, и в основные силы корпуса Рогозного вышли, все дивизии вышли. Но потери в ходе выборов были вот о чем, о потерях. И там потери, и тут потери. То есть они...
Ну да, и потеряли вот этот балкон.
Да. Естественно, возможность нанести ответный удар.
Ну да, с этой точки зрения надо дать должное Готу, он все-таки прикрыл свой отход.
Да, планировать, надо сказать, что планирование...
Если наступление у него не задалось, то вот отход свой он прикрыл таким образом, получается.
Да, и о том, что нужно прикрывать, 6-го уже он начал сигнализировать Манштейну, или помогайте, или что-то делайте. Когда ему ответили, что 2-я армия Запада не будет фактически наступлять, он сказал, ну что, давайте тогда обеспечивать фланги, иначе мы попадем как кур в ощип. Он сделал все от него зависящее, как командующий, да, крупным оперативным объединением он обеспечил. Конечно, немцы понесли большие потери в ходе этой операции, что ж тут говорить. И результатом стал отход и на исходные позиции, а потом оставление Харькова и решительный отход, практически решительный, не бегство, а отход к Днепру. Это результат, конечно, событий вот в полосе Воронежского фронта. Вопрос, который мы сейчас обсуждаем, это возможности, которые были, нанести противнику больший урон. И те, почему они не были реализованы, и почему у нас такие потери произошли, и вот эта связь, вот об этом мы сейчас говорим. Конечно, тема очень интересная, и эта тема важна еще тем, что мы на реальных примерах, говоря сегодня, отдаем дань уважения людям, красноармейцам, командирам, старшим командирам, всему командному составу Воронежского фронта, которые на совесть за действительно сыграли очень важную роль в формировании вот этого переломного момента войне. Я считаю, что, как и советские историки, я считаю, что переломный момент начал в войне, он был, начался вот под Курском и закончился на Днепре. Вот два основных события переломные, которые совершили так называемый перелом, это вот Курск и Днепр. И Воронежский фронт, воины Воронежского фронта сыграли очень важную роль в этом. И те, кто выжил, и те, кто дрался под Прохоровкой, под Обоянью, и те, кто попал в плен. Кстати, много людей, которые попали в плен вот, из южнее Прохоровки, в том числе вот, командир полка Фролов, они сумели выжить. Далеко не все, но многие. И командный состав. Кстати, вот люди, я как-то взял, проследил командиров фамилии, да, как они себя вот, по мере возможности, как они вели себя, как у них служила судьба, как они в плену вели себя. Очень многие, попав в плен, пытались сбежать. И раз, и два. То есть это были воины. Остались карточки сейчас рассекречены Министерством обороны, они вывешены на сайте, их можно следить, отследить, найти эти карты. И немцы со своей скрупулезностью отмечали вот, побег, карцер, там, особые условия там, и так далее, когда смотришь.
Нет, тут сомнений-то нет, тут видно, что если товарищи с 5 по какое там 14 число сражались, да. И потом еще вот выдержали двое суток тяжелых боев, ну, как бы, да, к ним-то это, вопросов, к их мужеству нет, да, вообще никаких. Вот, и тем более, что многие из них наверняка, вот, как вы говорите, достойно и в плену себя вели. Вопросов к мужеству и героизму в советских войнах, по-моему, тут быть не должно. 48-го именно корпуса. Да. Вот, просто, ну, к сожалению, вот по ряду сечения обстоятельств им не пришли на помощь, скажем так. Но, опять же, тоже, как вы рассказали, наверное, были к этому объективные обстоятельства. Но и не будем забывать, что противник, несмотря на все их потери, он был очень силен. И, как вы уже перечислили, 6 дивизий, которые их атаковали с разных сторон, ну, тут, наверное...
Тем более танковые.
При всем желании справиться было, наверное, сложно. И то, что и командир себя корпуса так героически вел, когда он там пытался вытащить буквально каждую группу своих красноармейцев. Да. К сожалению, враг был силен, и это повторялось и позже. И когда у нас, вот, на мой взгляд, многие, ну, немного слишком уж оптимистичные люди пытаются представить неким образом 43-й год как уже такой совсем уж переломный год, когда мы немцев гнали и так далее. Это далеко
не то. Но, по крайней мере, это не середина. Это можно сказать только не о середине. Ну, это вот может дальше.
Враг был очень силен.
Да, а вот середина, когда это вот... перелом начинался, да, вот там еще об этом оптимизм был еще, и далеко не все верили, вот четко прослеживается по документам, далеко не все верили, что лето 43-го года будет нашим. Это еще, вот оптимизм еще середина 43-го года, это и только начало середина, это только начало коренного перелома. Вот Днепр, когда мы Днепр взяли, вот тот, там все было понятно, что все. А вот когда, даже когда к Харькову двигались, было в душе подъем, да, мы бьем, да, мы двигаемся, но что не получится в обратную сторону, как зимой под Харьковом, этой уверенности у многих не было. Совершенно вы правы. Враг был силен. Не только силен, но и профессионален.
Технически оснащен был.
Технически оснащен. И это говорит, вот все это говорит в пользу тех людей, их стойкости, мужеству, командному составу, которые сумели переломить ситуацию, сумели сломить вот такого сильного, технически оснащенного, опытного противника.
Но делалось это все шаг за шагом, и это не был какой-то вот такой оп, щелчок, когда все, бах, и немцы побежали.
Да, да, вот
такого. Поэтому
вообще
таких
в жизни
иллюзий,
такого не бывает. Да, когда идет, такие события идут, то волшебным образом все это не происходит быстро и хорошо, и по плану, который только что вот мы разработали, и все так пошло гладенько и складненько.
Да, но тем не менее, надо отметить, еще раз отметим, что видно, что 43-й год – это не 42-й год, не 43-й. Видно, что даже по боевым действиям, что, да, немцам удалось, особенно на втором этапе, нанести, допустим, тяжелые потери нам, но тем не менее, они задачи свои практически никакие не выполнили. Да, единственное, что смогли прикрыть свой отход. Ну, еще раз повторимся, что они были сильны, профессиональны, поэтому тут как бы сложно что-то сказать более серьезное.
Ну и операция «Цитадель»-то, она была свернута по их инициативе. И не просто так, а потому что было ясно, что все, сил нет. Несмотря на просьбы Манштейна, что вот давайте мы продолжим этот конвейер там, уничтожения, мы можем так уничтожать войска противника до такой степени, что сами доуничтожаемся и сами там...
Одно единственное жалко, что как бы вот погибли люди.
И много.
В общем-то, да, в такой довольно неоднозначной ситуации, и не удалось удержать балкон, этот трамплин для наступления.
Да, а он был очень удачный, очень удачный.
Ну что, спасибо большое. В следующий раз, я думаю, продолжим.
Да, я буду рад встретиться еще раз с зрителями вашего канала. Спасибо за приглашение. И еще раз хочу сказать нашим зрителям, чтобы 9 мая, 14 июля, вспоминайте этих людей. Этих красноармейцев, которые вот отдали жизнь за нашу общую победу, плодами которой мы пользуемся до сегодняшнего дня.
Спасибо большое. До новых встреч, друзья.